Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами передача «Формула семьи» в прямом эфире, 12 октября, 14:00. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Мы начинаем. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Итак, тема эфира сегодня позитивная. Мы будем давать бой осенней дождливой погоде, серому хмурому пейзажу за окном. Сегодня мы говорим на тему «Как смотреть на жизнь позитивно». В анонсе я написала, что очень сложно русскому человеку, который в России, я имею в виду, живет, россиянину, смотреть позитивно на жизнь, когда 9 месяцев ты ощущаешь холод, 9 месяцев за окном серые краски, потому что серый асфальт в больших городах, темные деревья, ноябрь вообще, октябрь-ноябрь для меня самое темное время года, когда еще нет снега, то есть цвет не отсвечивает, все темное, черное, мрачное. Начинается период, когда ты утром выходишь на работу, все темно, вечером с работы все темно, вся вот эта депрессия, хандра осенняя, в интернет шуточки приходят. И, наверное, это все сказывается и на семейной жизни тоже. Вот сегодня Татьяна расскажет, как смотреть на жизнь позитивно, чтобы не разрушить осенней хандрой свою семью.
Да, хорошее очень вступление. И я тоже вспомнила, когда Эля говорила про то, что у меня был очень знакомый молодой человек, он учил русский язык. И вот он в нашей семье жил ради практики такого живого общения, говорения на языке. Чтобы погружение в язык было на самом деле таким прекрасным, их заставляли еще учить всякие наши стихотворения. И вот он учил есенинское стихотворение по поводу журавлей, которые улетают. Я не помню точно дословно, что он учил. Но там такая беспросветная тоска, что вот последние журавли улетают, впереди, значит, осень, и все плохо. И он никак не мог понять, он все время задавал мне вопрос, почему так тоскливо? Я говорю, ну, это же осень. Он говорит, ну и что? Я говорю, вот журавли уже улетают. Он говорит, ну и что, они же вернутся. Я говорю, да, но не вернутся через полгода, и так же, как и солнце к нам вернется. Наверное, какой-то момент такого климатического влияния на русских есть, потому что мы почему-то считаем, что очень грустно, когда улетают журавли, у нас связано с холодами, с ненастьем, с сыростью. Но тем не менее, все равно мы же не впадаем в спячку, как зверьки, нам нужно жить, продолжать активно трудиться, и в том числе в наших семьях. Поэтому как быть в тонусе, как говорят сегодня, да, как быть позитивным. Вот мы сегодня будем об этом говорить.
Я напоминаю нашим слушателям, что у нас есть видеотрансляция. Вы можете нас наблюдать на нашем сайте teos.fm, также во всех соцсетях, на страницах передачи «Формула семьи» и в партнерских наших пабликах. Так что, друзья, всем привет, кто нас смотрит. У нас есть несколько сообщений, с нами здороваются. Вот Вадим тоже написал: «Осень не время для хандры». Мы с вами полностью согласны. Октябрь, помимо того, что он темный, как я сказала, он еще и золотой, друзья. Так что, когда вы идете на работу, смотрите себе не под ноги, а посмотрите наверх, какая сейчас красивая у нас природа стала, вся золотая. Так что, друзья, сегодня будем бороться с осенней депрессией.
Да, мы поговорим о том, откуда вообще у нас возникают какие-то определенные настроения. Уже была одна передача по поводу оптимистов и пессимистов, да, мы поговорили немножко о том, как люди настроены, а сегодня поговорим, вот как все-таки прийти к позитивному взгляду на жизнь. Иногда приходится себя преодолевать, да, но все кажется против тебя. И дождик, и погода, и какие-то задачи непомерные ставятся на работе, но тем не менее нужно как-то вот с этим бороться. И я хотела привести несколько исследований, которые заставили ученых задуматься на самом деле, что же такое позитивное отношение к жизни. И среди них один из известных сейчас ученых, психологов, Мартин Селигман, он занимается позитивной психологией, и вот он заметил. Он на самом деле начинал как психолог обычный, который в основном занимался проблемными людьми и помогал людям перестраиваться, делать жизнь свою какую-то более оптимистичной. И он заметил, что есть такая вещь, когда люди, например, абсолютно способные, абсолютно умные, у них все в порядке, но они не умеют решать вопросы. Более того, они бегут от них. И он назвал это явление наученное бессилие, беспомощность.
То есть наученное.
Они, да, она искусственная для них. Но
то есть
они,
человек научили таким быть.
Научили быть беспомощным. Все говорит о том, что человек способен вообще быть инициативным, чтобы в жизни у него все получалось, но он не умеет это делать. И стали исследовать, какие факторы на самом деле вносят вклад в то, что люди учатся быть вот такими беспомощными. И вот какие факторы он выявил. На всяком случае, он перечислил в своем исследовании, опубликованном в 1990 году, что прежде всего не было какого-то целенаправленного влияния родителей на то, чтобы поощрять инициативу детей. Вот человек что-то предпринял, да, ему говорят, какой ты молодец, ты сделал это. Если была и похвала, и какое-то поощрение, они были очень случайны, не связаны с тем, что ребенок делал. То есть вот не поощрялись те действия, которые сфокусированы на какой-то инициативе, на попытке решить ситуацию. И более того, когда ребенок предпринимает какие-то усилия, то он иногда слышит, что то, что он сделал, вообще говоря, никому не нужно. То, что он сделал, это плохо. Вот вчера мы гуляли с дочкой в парке, у нас замечательные, поставили новые качели, площадки вообще в Москве. Сейчас много всяких хороших изменений. Вот. И там малыш карабкался на качели, достаточно такие, ну, рискованные для его возраста. Вот он сел и проехался, но упал, и упал уже вот в эту жижу осеннюю. И мама, как коршун, налетела и говорит, да что же ты испачкал штанишки? А как же ты мог? А этот как ты мог? Ему, наверное, 1.5 года, да, вот этому вот. Как вот он мог испачкать в грязи?
Он только упав и мог с качели, что сделать, да. Это испачкать.
И я подумала, что очень понятно маму, но вот как бы... Мне кажется, его за смелость, что он преодолел свой страх и на таких больших качелях поехал, несмотря ни на что, наверное, нужно было похвалить. А мама его ругает, и он не совсем различает то, что мама ругает по поводу штанишек, а не по поводу его, подвига, да, так скажем, качельного. И у него однозначно впечатление, что вот он приложил свои силы, набрался храбрости, поехал, и его за это отругали. То есть получается, что те усилия, которые предпринимаются, они получают негативную оценку со стороны родителей там, или взрослых. Ну и еще один момент тоже Селигман отметил, когда со стороны взрослых звучат такие обобщения, что «всегда плохо», или «никогда у тебя не получается», или вот «как ты придешь, вот все время какие-то несчастья». То есть вот какие-то конкретные ситуации обобщаются до таких вот как бы, что это происходит всегда. И человек, ну вот как-то вырастает, получается, с убеждением, что у него никогда ничего не получается. Все всегда плохо. И на самом деле ничего сделать нельзя.
Но при этом есть все способности к
да.
этому.
Но вот такое убеждение, такая установка, которая есть у людей, она приводит к тому, что человек мог бы что-то изменить, но он не чувствует в себе ни силы, ни желания, вообще говоря, что-то делать. Вот. Ну, это исследование заставило задуматься, на самом деле, многих людей, что если это вещь, которой учат, может быть, можно учить и обратному.
Вполне такое логичное убеждение, да. Я согласна.
Если можно учить бездейственности, то, может быть, можно как-то поощрять смелость, инициативу. Ну и опять это то же самое, если только мы в обратную сторону говорим. Говорить, что ты молодец, когда ты что-то делаешь, несмотря на то, что иногда не получается. Да? Это поощрять, что вот сейчас у нас не получилось, но у тебя обязательно получится в следующий раз. Ну, то есть все то же самое, только со знаком минус. Если мы берем, то мы получаем те условия, которые побуждают наших детей, если родители, да, или окружающих, формировать такую установку на то, что, ну, в общем, все мы преодолеем. Вот так.
На самом деле наши слушатели не хандрят, они пишут сообщения с приветами. Вот Анна-Мария написала: «Привет из солнечной Молдавии».
Прекрасно.
Тут, да, у нас тут тоже чувствуется осень, но по-прежнему тепло, замечательно.
Спасибо, спасибо.
Да. И Марта написала: «Добрый день всем, а у меня, наоборот, осенью настроение супер. Я очень рада на наших слушателей, у которых осенью настроение хорошее и все еще тепло, и они радуются. В общем, друзья, вы умеете смотреть на жизнь позитивно».
Да. Да, очень хорошо.
О, и Марина нам еще написала: «Здравствуйте, а я борюсь с хандрой таким способом. Нарастила себе ногти, привела в порядок брови и после работы пошла заниматься в тренажерный зал. Хандру как рукой сняло». Хороший,
да,
способ, вполне.
Можно для девушек, наверное, всех подойдет, для молодых людей, наверное, не очень, да. Можно только
ногтями, да.
Лучше взять последнюю часть про тренажерный зал, вот, когда мы занимаемся физически, безусловно, мы стресс снимаем, и вместе с тем настроение у нас тоже повышается.
Кстати, у нас были эфиры про то, что физическое... Были эфиры по поводу стресса, да, по-моему,
да.
Как бороться со стрессом, и мы рассказывали о том, что физические упражнения тоже могут этому помочь. Поэтому, друзья, подключайтесь к нашему архиву teos.fm, там есть все наши передачи, и в группе «Формула семьи» тоже есть видеотрансляции, стриминги сохраненные, можете посмотреть и послушать тоже советы по поводу стресса.
Ну, я, наверное, продолжу немножко тему и скажу, что действительно, после того, как пришли к идее, что можно научить оптимизму, то начались всякие эксперименты, как этому учить. Вот. Ну, во всяком случае, окружение, которое тебя подбадривает и говорит: мы за тебя, у тебя все получится, оно очень помогает. Это особенно видно, когда мы, например, включаем канал «Спорт».
Я только хотела сказать, вспомните школьные соревнования, когда были поделены на команды все, и кто-то был на скамейке болельщиков. Это уже было так важно, когда ты заходишь и видишь, что на скамейке болельщиков твоей команды кто-то есть, за тебя кто-то переживает. И настроение у команды, где никто не пришел или пришел парочку человек, и скамейка пустая, оно сразу же перед началом игры падало, и стремления играть не было. А для кого? Для кого играть?
Да, ну или вот такая гендерная особенность: замеряли скорость бегунов на стадионе, когда они тренировались, и никого не было, и когда они бежали дистанцию, и молодые симпатичные девушки за них болели.
Конечно.
Догадайтесь, когда прибежали
себя
быстрее. Безусловно, когда,
конечно,
девушки бежали, молодые люди выкладывались по полной и прибежали в полтора раза быстрее, чем без зрителей. То есть, конечно, окружение очень сильно влияет. Соответственно, когда мы говорим об окружении, это как раз вот не только то, что случается с нами в жизни, да, но и чем вы себя окружаете. Вот иногда, когда настроение плохое, человек приходит и начинает в новостях смотреть, ну что еще ужасного случилось за этот день.
Да, то есть осенью, друзья, после тяжелого рабочего дня, в дождливую погоду, нужно прийти домой, сесть и включить, не знаю, канал НТВ. И понять, что все.
Да,
понимаете,
вообще
всех поубивали там и так далее. Безвыходное положение.
Не знаю, по-моему, не только этот канал, вообще ужасных новостей всегда очень много. В изобилии в интернете и по телевидению. Почему-то они пользуются особенным спросом. Может быть, кому-то это помогает справиться со своими негативными эмоциями. Они смотрят и думают: ну, у нас все-таки не так плохо, как в этой стране, где все взорвалось, да?
Я,
ну, может
бы живой,
быть, да.
А
с другой стороны, когда вы постоянно находитесь в негативе, все время вот хлебаете, что везде все плохо и у меня плохо, то это создает тоже убеждение, что, ну, как бы это вот какая-то наша судьба, такая жизнь ужасная, и ничего сделать нельзя.
У нас есть сообщение от Кати: «А мне ничего это не помогает, могу прямо в тренажерном зале разрыдаться». Что подскажете Катерине, что делать?
Ну, это нужно смотреть. Иногда бывают такие ситуации, когда человек настолько переполнен разными всякими эмоциями, обидами, негативным настроением, что он, знаете, как мешочек со слезами. Его тронешь в каком-то месте, и все это произойдет. Рев, и даже вне зависимости от того, в каком он месте находится, в тренажерном зале в том числе. Поэтому нужно смотреть, что за ситуация. Екатерина, напишите, что такое происходит, да, чтобы дать
почему
более конкретное какое-то. Бывает, что женщины очень эмоциональные существа, они, когда начинают что-то переживать, есть такой эффект, когда эмоция, когда сильно захватывает женщину, ну и мужчину в том числе, да, но женщина просто более к этому восприимчива, она как бы окрашивает все происходящее в этот цвет. Если это восторг, эмоция такая радости, то все становится прекрасно. Потом случилось что-то такое, иногда несущественное, маникюр, да, вдруг не удержался или там какие-то неприятности с колготками, и все стало сразу плохо. Все то, что было хорошо, оно прям сразу окрасилось в черный цвет. Поэтому нужно смотреть, что же это такое, что придает цвет вот всем вашим переживаниям.
И еще одно сообщение от Елены. Вот очень актуальная проблема она подняла. Я поддерживаю, присоединяюсь к этому вопросу. Как можно быть на позитиве, если работа занимает большую часть времени и не хватает времени ни на семью, ни на отдых?
Да. Ну, вариант только то, что работа вас очень радует.
Ну, любите вот, свою, если вы не любите свою вот работу, вот, потому то что, надо что-то делать.
Да, потому что если вы занимаетесь тем, что реально вам неинтересно, или вас убивает, или по каким-то другим причинам. Но есть женский тоже, опять же, вариант решения этого вопроса. Женщины вообще очень адаптивны. Это одна из самых важных черт вообще женского психики. Найдите что-то в вашей работе, что будет вам нравиться. Кому что? Кому-то нравится заполнять маленькие ячейки, вписывать циферки в журнал. Кому-то нравится, не знаю, там, кто в магазине работает, платья эти, я смотрю, иногда продавщицы ходят мерить и получают здесь такой бонус, что они не только продают, да, но они на себя что-то примеряют. Кто-то, я знаю, например, девушку, которая была парикмахером, ей не столько нравилось стричь, сколько она разговаривала со всеми. То есть в каждой работе есть какая-то вот изюминка, во всяком случае, была найдена этими вот представительницами, о которых я сейчас говорю, которые бы делали эту работу осмысленную и, ну, в общем, приятные, интересные, захватывающие по-разному. Поэтому, конечно, ужасно, когда ты принужден делать то, что ты совершенно не любишь, а большую часть времени здесь надо что-то поменять.
Еще у нас есть сообщение, слушатели поддерживают, вот Анастасия пишет: «Елена, бросайте такую работу». И Марина нам написала: «Вот ведь, вот есть ведь целые семьи нытиков. Что с ними делать? Пришлось прекратить общаться с роднёй мужа по этой причине».
Да, кстати говоря, иногда нытьё, как вот здесь в данном случае у Марины описано, это целая культура семьи. То есть вот они выросли в постоянном таком состоянии критики, жалобы, все плохо. Но здесь нужно понимать, откуда это все возникло, потому что я, например, беру советский период, когда людям вообще не разрешали высказывать свое мнение как-то открыто, публично, и основные дискуссии, они происходили на кухнях. Когда люди собирались, то есть фасад был такой, что у нас все прекрасно, но где-то нужно было сказать, что ну, не все, да? И это концентрировалось на кухне, где обсуждали, как все ужасно.
И если мы сейчас будем смотреть фильмы какие-то советские или постсоветские о советском времени, то кухня — это что-то такое, это тайное место. Знаете, место тайного клуба, где там мужчины обычно с сигаретами сидят, там курят, обсуждают какие-то проблемы, политические вопросы, о которых не поговоришь на улице. Там женщины обсуждают семейные проблемы. Такой тайный клуб кухонный.
Да, но он был тайный, да. С другой стороны, это воспитало довольно интересный феномен, когда в семьях преобладал негатив. Вот из-за того, что только там можно было обсуждать, и очень критическое отношение к жизни. Интересно, сейчас произошло изменение, когда вот те же самые люди, выросшие в ту эпоху, они сейчас очень часто обсуждают о том, как тогда было прекрасно, да, вот недосказанную часть правды, и как теперь все ужасно. Вот, ну, как правило, людей, которые уже больше там 40-45 лет, особенно если целая культура семьи, очень сложно переделать. Но вместе с тем, если вы из такой культуры вышли, если вам не нравится постоянно этот взгляд критический, с этим можно что-то делать.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, друзья, с вами передача «Формула семьи». Сегодня мы говорим с Татьяной Горбачевой, нашим психологом, человеком, который может ответить на ваши вопросы по поводу семейных проблем, потому что Татьяна занимается семейным консультированием порядка 15 или больше?
Ну, чуть поменьше, да.
Чуть поменьше, чем 15 лет. Но, друзья, это немалый срок, так что пишите, задавайте вопросы. А тема сегодня у нас такая: как смотреть на жизнь позитивно? Ну, естественно, в рамках семьи. Есть у нас сообщение от Ольги. Добрый день, работаю с 15-летними подростками. Они критикуют все и всех, не видят ничего позитивного вокруг. Как их перенастроить?
Ну, они перенастроятся со временем, да, вырастая из подросткового возраста. На самом деле подростки — это особенная категория, которые попадают вот в это настроение отчасти благодаря или из-за тех изменений, которые происходят в их организме. Известно, что когда люди достигают подросткового возраста, у них происходят изменения в то, как функционирует мозг, в частности, гормон, который удовольственно... Мы переживаем удовольствие, если этот гормон начинает работать, он проседает немножко в подростковом возрасте. Вот представьте, всегда вам в жизни казалось сочной, как апельсин, вот, и вдруг вы просыпаетесь, апельсин вот он, но он у вас уже не радует, потому что достаточно серьезно сокращается выработка этого гормона, и все становится серо. Вот мы сегодня как раз говорим вот про такое состояние, когда ничего не радует, все как бы есть, да, но оно ничего не приносит радость. И очень часто видишь подростков, которые ходят с наушниками, такие все понурые, вот они переживают, они же помнят, как им было хорошо и радостно, а теперь ничего не радует. Я думаю, что это сделано специально такое, для того, чтобы человек не оставался в детстве в радужно-наивных каких-то вот мечтах, а потихонечку начал соприкасаться с жизнью в такой в реальности и уже научался сам получать свои собственные опыты, не основываться на опыте родителей, свои переживания, и научался получать радость вот от того, что он живет самостоятельно. Это особенная проблема для подростков, ну, и их нужно учить, ну, действительно переживать эту радость. А многие из-за этого бросаются в экстремальные вещи для того, чтобы хоть как-то почувствовать, да? Я считаю, что это хорошо, но подростков нужно регламентировать в том, какой экстрим они себе делают. То есть предлагать им походы, какие-то настоящие разговоры у костра, такое о жизни, да, может быть, не совсем лицеприятный. Предлагать им какие-то игры, может быть, более серьезные, чем раньше. Сейчас много квестов всяких таких вот уже про жизнь. И вовлекать их в это, чтобы они вот они почувствовали, что на самом деле вот эта жизнь взрослая, она на самом деле и интереснее, чем то, что было в детстве.
Следующий вопрос у нас от Анастасии. Получается так, что каждую минуту разное настроение. И как выйти из унылого состояния, когда нет никого рядом? Я не знаю.
Угу. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Мы говорили о том, что окружение важно, но то, что вы делаете с этим настроением, тоже очень важно. Я в этом плане хочу порекомендовать вам фильм, называется «Звуки музыки». Там совершенно замечательная песенка. Случилась гроза, и к молодой воспитательнице набежали детишки, потому что они очень сильно испугались сильных ударов грома, и они все говорят: что же делать, мы так боимся. И вот она им передает свой способ, как она с этим справляется, с ситуацией. И она говорит: когда мне очень плохо, я вспоминаю о чем-то хорошем. И дальше она перечисляет хрустящий штрудель и мамин мех на шубе, и еще там вот вся песня идет в перечислении вот тех вот вещей. И когда чай горячий клубится, и когда я сижу там у камина. То есть когда мне плохо, мне нужно, ну, приложить определенные усилия, чтобы переключить с этого негатива фильтра, который у нас включен, на что-то вспомнить, что-то дорогое, важное, хорошее, какой-то запах, да, который часто свежих огурцов всегда мне возвращает весеннее настроение. Но вот переключить себя, понять, что, ну вот я что-то как ослик ИА, да, давайте вот, ну давайте включим немножко что-то хорошего, позитивного, что у меня уже было в жизни.
Елена написала: «Здравствуйте, подскажите, как поддержать себя в хорошем настроении во время декрета в такую серость?»
О, ну декрет — это тоже особенное состояние.
Если, не дай бог, у вас еще послеродовая депрессия.
Ну это... нет, ну, во-первых, послеродовая депрессия не у всех случается, поэтому нам не нужно об этом думать во время декрета. Мне кажется, вот для каждой погоды хороши свои какие-то занятия. Если вы уже в декрете, да, если вы не придавлены необходимостью идти на работу, ну, на самом деле, декрет – это блаженное время, которое, когда это осознаешь, когда у тебя уже второй и третий ребенок, потому что вот дальше будет очень много хлопот, очень много занятости, очень много всяких дел, а пока вы можете сосредоточиться на себе.
Это вы имеете в виду, пока ребенок не родился, да?
Да,
то есть
на
это
малыше,
2 месяца.
Да, это вот эти 2 месяца, когда у вас чуть-чуть вот стало побольше времени, займитесь чем-то, что вам нравится. Вот у меня вот с третьим ребенком вообще была какая-то чудная история, потому что на курсах, куда я ходила, они организовали хор для беременных. Это, наверное, было очень смешно со стороны смотреть. Но вот мы были все в декрете, и времени было много. И вот утром мы, по-моему, ходили во сколько-то там, вот в 10 часов, что ли. Была замечательная женщина, которая замечательно играла на пианино, и она нам такие выискивала какие-то шедевральные песни. Вот, никто нас не слушал. Конечно, мы никуда не ездили выступать. Это было исключительно вот для того, чтобы мы пели, чисто пели. Я должна сказать, что у моей третьей дочери абсолютный слух и очень хороший голос. Не знаю, как это связано, вот, но, видимо, вот эти вот наши завывания, которые были там в приятном обществе, с хорошим настроением, мы всегда шли по средам в 10 часов, чтобы попеть. Вот, ну, или что-то такое, что принесет вам радость. Может быть, какие-то экскурсии, если вы можете ходить, или что-то такое. Сделайте то, что вы раньше никогда не могли сделать, а теперь вот вы можете себе позволить. Почитайте книжку хорошую. И вот хорошее настроение, оно всегда малышом улавливается, и это всегда для него хорошо.
Следующее сообщение от Вероники. «Осенняя хандра. Я бы рада страдать ею, но у меня депрессия. Потеря интереса к жизни, земля ушла из-под ног, все валится из рук. Ничего уже не интересует. Навязчивые суицидальные мысли и одиночество. Что делать? Как полюбить жизнь?»
Да, ну это уже вот состояние такое более серьезное, да. Хандра – это хандра, когда можно посмотреть вокруг, и крона листвы уже поднимает настроение, депрессивное состояние – это более такая тяжелая форма. На самом деле, надо подумать по поводу того, не имеет ли ваша депрессия сезонности, потому что сезонную депрессию достаточно просто лечат. Она возникает из-за того, что есть недостаток солнечного света, поэтому ее лечат светом. То есть в буквальном смысле включают свет, да, есть специальные лампы такие. Человек приходит, у него вырабатываются необходимые вещества, и
витамин
он чувствует...
D, особенно,
да, витамин
D.
И человек начинает чувствовать себя хорошо. Если эта история с вами носит повторяющийся характер, да, ну вот один из таких способов лечения. Но депрессия – это такое состояние, в которое нужно обращаться за помощью. Я за то, чтобы все-таки острое состояние снимать медикаментозно.
Отойдем немножко от темы, задам свой вопрос, который волнует все равно большинство людей. У нас почему-то есть такое, я не знаю даже, как это назвать, в общем, отношение пренебрежительное к психотерапевтам, к психиатрам, к психологам. Есть страх какой-то, есть ощущение, знаете, позора в некотором ситуации. То есть мы не можем поделиться с тем, что мы ходим к психологу, а уж тем более к психиатру. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас нашим слушателям и Веронике в том числе, почему вообще ни разу не стыдно обращаться к психологам и при необходимости к психиатрам? Почему нужно заботиться о своем душевном здоровье не менее, а может быть даже более, чем о здоровье физического тела?
Ну, сначала просто, что психологи – это не психиатры, это разные все-таки специалисты. Психиатры занимаются как раз тяжелыми заболеваниями психики, связанные и с настроением, да, и с тревожностью, и вот депрессивными состояниями. И это скорее врач. То есть вы придете к психиатру, скорее всего, он вам предложит какие-то лекарства, психотерапию, в редких случаях скажет, что нужно ложиться в больницу для прохождения какого-то курса процедур. То есть это уже состояния такие тяжелые, которые вместе с тем психологи занимаются более, ну, если так можно сказать, немножко более облегченными состояниями, когда человек еще при осознании того, что нужно делать, и при приложении определенного количества усилий он может помочь сам себе, и какие-то более легкие техники могут ему помочь. Поэтому психологи занимаются целым спектром различных ситуаций. Сейчас появился коучинг, который тоже от психологии пошел. Это тоже своего рода психологи, которые помогают человеку, например, продвижению по карьерной лестнице. Есть психологи, которые занимаются отношениями в коллективе, в организациях. Есть психологи, которые наверняка вы встречали в школах, которые помогают людям учиться. А здесь нету речи о том, что с человеком сильно что-то не в порядке. Нужно просто ему где-то совет показать, в чем проблема, как можно ее разрешить, и все, в общем, становится нормально. К сожалению, у нас часто идет пренебрежение этому из-за того, что мы любим, чтобы гром грянул. Вот. А когда гром грянет, тут уже непонятно, какие нужно методы применять. И если мы говорим о семейной психологии, как вот в моем случае, я в основном с парами занимаюсь, чаще всего люди обращаются, которые уже, они уже, кроме развода, не видят никаких вариантов. Сложно вернуться к тому состоянию, когда они еще полные силы изменить ситуацию. То есть приходится много усилий прикладывать, возвращать их в какое-то более-менее рабочее состояние, когда они могут поработать и сделать другую себе атмосферу в доме, быть счастливыми, да, как это, и приказать своему сердцу, чтобы у него было все хорошо.
Так что, друзья, не стесняйтесь обращаться к психологам за помощью, если вам таковая требуется, и депрессия — это серьезное состояние, за которым нужно следить. Так, следующее сообщение у нас от Елены. Как лучше реагировать на людей, которые постоянно, умышленно портят настроение подколами и усмешками?
Здесь нужно разобраться, почему подкалываются и усмехаются. Есть, например, такой тип ухаживания. Елена, если это вот так, вы поймете, зачем человек над вами подкалывается, да? Может быть, это способ выразить свою симпатию. Не очень, конечно, созидательный, но тем не менее. Есть другое, когда человек не может прямо высказать, допустим, вам какие-то претензии, и он выражает это в форме сарказма или каких-то высказываний. Тогда надо поговорить с человеком и сказать, что тебя не устраивает. Здесь какой-то более открытый, доверительный разговор, если это, случай такой, он очень поможет. Прежде всего, вы себе задайте вопрос, почему человек с вами так общается. Есть люди, у которых просто такая манера общения. Все время над всеми издеваться. Как правило, это люди, которые, прежде всего, над собой очень сильно, не любят себя.
Комплексуют.
Да, и они считают, что они плохие, они ничтожные, и из-за этого они начинают выплескивать это на всех окружающих. Поэтому нужно понимать, что происходит с человеком, и тогда можно эту ниточку, в общем-то, как-то размотать. А так, попробуйте с человеком как-то по-человечески поговорить.
На самом деле, я даже помню, вы говорили, если не ошибаюсь, в одном из эфиров, что человек, у которого все в жизни хорошо, более-менее, да, который самореализован, который чувствует себя счастливым, нужным, востребованным личностью, он и другим транслирует вот это настроение. А человек, который хочет причинить зло, это значит, что он сам раненый, что у него внутри, у самого что-то не так.
Да, но это то же самое вот с этим унынием, уныние внутри. Самый хороший вариант разобраться с эмоциональной реакцией — задать вопрос, а почему, собственно говоря, я так унываю, что вот в этой ситуации, что в этом случае, который вызывает тоску, что приводит меня к этому состоянию? Постараться увидеть причину, от чего это происходит. Это сложнее в состоянии депрессии, потому что там накрывает очень сильно, и уже человек не очень может хорошо думать об этом. Но когда вы еще, в общем-то, в унынии только, да, то вполне можно это определить. И тогда часто, когда мы понимаем, из-за чего мы расстроились, а я расстроился там из-за того, что у меня ноготь сломался, и мне нужно идти переделывать. Даже само понимание, что со мной произошло, как правило, в следующее мы думаем, ну что за ерунда? Неужели я буду портить себе настроение из-за какой-то случайности?
Так, может быть, в таком случае вот эта тревожность, страх, уныние и горечь, она рождается не потому, что что-то случилось, а потому, что мы не разобрались со своей реакцией на произошедшее?
Возможно, потому что это, конечно, имеет кумулятивный эффект, когда одно на другое наслаивается, потом уже все кажется плохо, и мы становимся мешочком со слезами, которые...
Вот так вот ноготь сломался, и весь мир рухнул.
Да, вот и часто, кстати говоря, но опять же, особенно женщины, которые с эмоциями сильно работают, из-за этого подвержены. Вот так бывает, мелочь какая-то произошла, и она вышла тебе. Остановись и спроси себя, что случилось? Почему вот этот вот, я не знаю, потерявшийся рубль или что-то такое, что он произвел, он на самом деле такое разрушительное действие, или это триггернуло что-то другое, что-то задело, что у вас на самом деле болит, и нужно об этом позаботиться?
Есть еще сообщение от Оксаны, такой интересный комментарий. А зачем вообще убегать от грустного осеннего настроения? Грусть тоже нужно прожить, прочувствовать, чтобы потом радость ощущалась ярче, а не как что-то обычное, типа «и это пройдет».
Да, ну я считаю, что грусть имеет место быть, и другое дело сильно погружаться в нее, как, знаете, как в туман какой-то потом, из которого не выберешь, не стоит. Но если она такая легкая, сентиментальная грусть, чашку чая, да, там хорошую книжку, посидеть, погрустить, ну а потом пойти дальше жить можно.
Алиса написала такой интересный комментарий. Лечить душу таблетками смешно.
Таблетки действуют немножко по-другому. Ну, я бы не сказала, что когда психиатры выписывают лекарства, они душу лечат, да? Дело в том, что симптомы некоторых заболеваний приводят к тому, что эмоции выходят из-под контроля. Человек настолько воодушевлен, например, в маниакально-депрессивном психозе, что он начинает неадекватно себя вести, причиняя окружающим всем, ну, некоторые, если не неудобства, то иногда даже во вред переходящие. И он не может контролировать свои эмоции. Поэтому вот основная задача медикаментозного вмешательства – это снизить уровень эмоций до такого состояния, когда человек уже может с ними что-то делать, он может себя остановить, да, или может с ними совладать. Никто никаких иллюзий не питает, что это вылечит душу. Как правило, таблетки назначаются вместе с психотерапией. Вот ты выпиваешь таблетку, ты можешь контролировать, а теперь приходи, давай разбираться с проблемами. Потому что когда идет обострение, человек не может ни о чем серьезном говорить, у него просто вот зашкаливает все. Да. Поэтому я не соглашусь с вами с таким комментарием.
На самом деле, я так понимаю просто, что и у Алисы, и у некоторых других слушателей, ну, мы не обязаны это знать, но, тем не менее, есть определенная связь между эмоциями и нашим физическим состоянием в прямом смысле. Нехватка витаминов или, наоборот, передоз каких-то витаминов или веществ и так далее. То есть это все очень взаимосвязано, но почему-то люди думают и любят считать, что душа – это душа, а тело – это тело. И если у меня не хватает каких-то витаминов, это не должно сказываться на моем настроении. На самом деле мы устроены гораздо сложнее.
Сложнее, да, так, все взаимосвязано.
У нас есть звонок. Сейчас посмотрим. Алло, здравствуйте, слушаем
здравствуйте,
вас.
Здравствуйте, это форма семьи, да?
Да, слушаем
добрый
вас.
День. Здравствуйте, я хотела вопрос задать. Вот сейчас мне 45 лет, и я сейчас прохожу симптоматический период, и бывает очень часто, это как бы настроение падает. С утра бывает хорошее, а после обеда вообще вот как бы руки не могу поднять, как будто тут завязала. И вот уныние тоже там, и это бывает очень там, ну как вот, как сказать, сокали обидно. Ну, колеблется как-то вот так, вот это, вот так, вот так. Вот, поэтому что делать с этим? Ну, спасибо.
Вы какое-то лечение проходите? Я немножко не расслышала. Или кризис какой-то? Ну, вот очень много...
Да. У меня это как санклимакс.
Ага, да.
Вот видите, я так это самое типично выражаюсь. Ну, как бы, естественно, естественно.
Хорошо.
Спасибо большое за звонок. Связь, правда, не очень хорошая, но мы услышали, что 45 лет, что есть определенные изменения в женском организме, и что делать? Такое настроение.
Да, вот смотрите, мы про подростков поговорили, про беременных проговорили, да, вот это еще одно состояние, которое можно назвать условно перестройки нашего организма, женского организма, когда очень многие процессы, они выходят из-под баланса какого-то. В том числе это и климакс, да, происходят гормональные изменения, которые все меняются. Человек то жарко, то холодно, то у него подъем, то у него спад. Ну, а что я могу сказать? Здесь, наверное, не как в случае психического заболевания, нужно пить таблетки какие-то. Но я бы вот предложила вам, зная о том, что у вас после обеда настроение становится плохим, вот в это время заняться чем-то, что традиционно вам нравится, или не заняться, если это вы ничего делать не можете, организовать себе прогулку. Я знаю, что прогулки всегда хорошо действуют. Там и кислород, да, и ходьба сама. Может быть, прогулка с человеком, с которой вам, какую-то подругу свою приглашать, или, я не знаю, кто-то с собакой гуляет, или придумать что-то, чтобы могло компенсировать вот такой вот, на самом деле, негатив появляющийся. То есть я вот, чисто вот по звонку очень сложно разобраться, я бы предложила выбрать такую стратегию. Если у вас уже, вы понимаете, как идут колебания настроения, постарайтесь вот в эти моменты выбрать что-то, чтобы приносило вам радость, чтобы могло смягчить вот это такое переживание. Но если эти колебания очень серьезные, то это тоже нужно говорить с гинекологом и смотреть, что они могут вам предложить. Какие-то сейчас есть лечения, в том числе и гормональные терапии, которые компенсируют отчасти эти явления.
Так. Денис нам прислал такой комментарий. Здравствуйте, как раз хотел подсказать о том, что нужно уметь создать атмосферу и добавить больше света, добавить вкусный аромат, может быть, кофе или апельсинов, цветы для женщин, шоколадка, чай, зажгите свечи. Новогодняя гирлянда тоже создает праздничную обстановку. И пригласите хорошего друга или подругу на чай.
Спасибо большое, Денис, прям вот замечательно дополнили ответ. Я тоже за хорошую атмосферу, когда совсем, как, знаете, в песне «На сердце тяжести холодно груди», там в песне предлагалось к ступеням Эрмитажа прийти, но мне кажется, нужно сделать что-то себе приятное. Вот. Ну и у нас осталось еще немножко времени, я хотела бы сказать, что вот как, чем характеризуются люди, у которых все всегда в позитиве. Я уверена, что каждый слушатель когда-нибудь встречал людей, которые вот, они как-то умудряются проходить все эти сложности с улыбкой, с каким-то с шуткой, может быть, с каким-то воодушевлением. Вот еще одно исследование, которое конкретно касается брака. Вот есть люди, у которых культура все время мямлять и бубнить, да, есть люди, у которых культура друг друга воодушевлять. Вот психологи отметили, что такие люди, у них какие-то есть сформированные такие положительные иллюзии относительно своих отношений. Они как бы воспринимают всегда супругу в положительном свете. Но вот немножко неадекватно даже, да? Они считают, что вот у супруга все прекрасно. Вот, наши отношения, они вообще исключительные. Я знала одну женщину, которая называла своего мужа совершенно искренне «мой князь». Вот, причем меня это всегда ухмыляло, потому что вот с моей точки зрения он не очень соответствовал этому образу. Но это было неважно, потому что для нее, вот в ее восприятии, он был вот такой вот, какой-то вот благородный, возвышенный, который только хорошие чувства по отношению к нему были. И безусловно, когда у тебя есть такая установка, что вот это твой муж, он самый любимый, может быть, даже иногда люди приписывают такой положительный, слишком много положительных черт характера по отношению к супругу, то вот эти люди, они таким образом помогают сохранить и хорошие отношения между собой, но вместе с тем в сложные ситуации, вот исследование было относительно кризисных ситуаций, они проходят лучше. Потому что они уверены, что у них лучший муж или лучшая жена, что они уверены, что у них особенные отношения, и это помогает им преодолеть даже самые такие сложные трудности.
Прервемся на небольшую паузу и продолжим.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, передача «Формула семьи» сегодня борется с осенней хандрой, с депрессией, с серым цветом за окном. Мы сегодня говорим, как жить позитивно, как смотреть позитивно. Вот на этот вопрос мы отвечаем. Ну что ж, у нас пока нет новых сообщений от слушателей, поэтому напомню наши контакты tales.fm для ваших сообщений с сайта. Пишите комментарии к видеотрансляции, заходите, подписывайтесь на нашу группу «Формула семьи». Будем ждать. Татьяна, расскажите же в итоге секрет. Обобщите, может быть, или суммируйте.
Да. Я, наверное, подведу итоги того, о чем мы говорили. Ну, во-первых, вот то, что я сказала последним, наверное, иметь вот положительное восприятие того, что происходит, да. Стараться найти даже в какой-то сложной ситуации какой-то определенный позитив. Помните, как вот этот достаточно циничный анекдот? Один совсем один, да? Вот во время этого у него происходит некоторое переформатирование. Может быть, это не так и плохо, что он остался один, да? То есть вот это позитивное отношение, оно помогает сохраняться, особенно отношения в браке, на протяжении достаточно долгого времени. Еще один момент. Все-таки, когда я говорю о том, что мы должны к людям относиться позитивно, я не говорю, что мы должны быть абсолютно слепы к тому, что происходит. То есть не видеть ничего плохого. Мы должны понимать, что все люди – люди, у них есть и плюсы, и минусы, и стараться принять человека такой, какой он есть, но вместе с тем подчеркивать его положительные стороны, а не выискивать какие-то недостатки. А, это вот здесь ты не вытерла грязь, да, или... Потому что это рождает какие-то придирки. Стараться реалистично смотреть на вещи, но вместе с тем выбирать такую хорошую сторону, позитивную сторону.
Из банки с черными и белыми какими-то поступками мы акцентируем внимание на белое, потому что без черного жить невозможно.
Пусть новости занимаются черной стороной, да, вот оставьте себе хорошую такую белую сторону. Вот. Еще хотела дать такой хороший рецепт. А как поменяться? Вот иногда кажется, все, что плохо, и плохо. Вот мысли, которые вот приходят вам в голову о чем-то плохом, вот научитесь как-то быть благодарными за что-то. Вот найдите в эту ситуацию, за что поблагодарить. Ну, для верующих они в благодарности. Богу, кто там думает, что природа, вот за что можно поблагодарить? Что у вас есть сейчас в вашей руке, да? Что у вас хорошего есть вот в этой ситуации, да? Плохая работа, есть ли в ней какая-то изюминка какая-то, что-то, за что вы можете быть благодарными, что может подвигнуть вас в хмурое осеннее утро туда идти. Ну, и мне кажется, еще я бы подчеркнула отношение к жизни или к браку как осмысленному какому-то, осмысленной вещи. То, что на самом деле это не бессмыслица. Если вы живете, если у вас есть брак, в этом есть какой-то смысл, да? Вы можете быть счастливыми, или, как говорил Сократ, вы можете стать философом. И то, и другое, оно, в общем, достаточно достойно уважения и вложения сил.
А смотрите, позитивное мышление, да, у Сократа?
Конечно.
Либо вы счастливы, либо вы
конечно,
философ. Конечно,
оба
польза,
выхода,
да,
польза, вообще. Безусловно. А когда мы становимся на позицию потребителей, и мы говорим, я хочу это, потому что это мне нужно, или моя жизнь соответствует тому, что происходит у моего соседа, когда трава на моем участке не такая зеленая, да, когда я получаю меньше денег, а машина уже не такая новая, а телефон, мой телефон, он уже устарел. Вот эти вещи, они захлопывают для нас радость. Понимать, что то, что вам дано, в принципе, уже достаточно для того, чтобы вы чувствовали себя счастливым.
У нас есть два сообщения, последние на сегодня. Первое от Анастасии, она просит помощи. У нее пьет мама и обосновывает это тем, что устала и все надоело. При этом не хочет ходить ни в кино, ни гулять, ни знакомиться с кем-то, с Анастасией. Что ей сделать, чтобы поднять настроение маме или, не знаю, как поступить в этой ситуации?
Ну вот в данном случае вы имеете дело с зависимостью. Это зависимость коварная такая болезнь, можно сказать, которая не позволяет человеку, просто решившись воли, что все, я больше не буду пить, да, она прекращается, она как бы зациклена и физиологически, да, и психологически. Человек, как правило, убегает в зависимости от пустоты какой-то жизни. Ну, что вам можно сделать как дочери в данном смысле? Мама только может принять решение, что она не хочет продолжать это. Это решение, которое человек принимает самостоятельно. Вам можно просто каким-то образом подчеркивать важность ваших отношений к ней. То, что, может быть, у нее нету многого того, что она хотела бы в жизни, но у нее есть вы, у нее есть, не знаю, что-то еще, да, есть место, где жить. И этого достаточно для того, чтобы вашу жизнь сделать, ну, достаточно осмысленной. Я бы предложила вам действовать в этом направлении, но, опять же, здесь я не могу в такой краткой форме более конкретных какие-то рекомендации дать.
Друзья, не успеваем ответить на все сообщения, пишите чуточку пораньше. В любом случае, если у вас какие-то серьезные депрессивные настроения, обращайтесь к специалистам, не стесняйтесь, это нормально. А мы заканчиваем наш эфир. Надеемся, что мы помогли вам хоть чуть-чуть позитивнее взглянуть на эту осень. Так что, друзья, слушайте передачу «Формула семьи», подключайтесь к будущим эфирам в 14:00 каждый будний день, а мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».